Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов». В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Станислав Лем – футуролог, фантаст, философ, эколог, свидетель и жертва Холокоста, житель Львова, польский писатель, мировая знаменитость. К столетию Станислава Лема мы повторяем запись, сделанную во Львовской национальной галерее в 2017 году. Участвуют писатели и переводчики Галина Круг, Андрей Павлышин, Виктория Амелина, Остап Сливинский, философ Светлана Мартыненко и художник Олесь Дзиндра, основатель музея идей.
Первый вопрос у меня для вас, как всегда, про личную ангажированность, потому что невозможно любить какую-то литературную фигуру, если что-то тебя в ней не трогает, не завораживает. Вот, Андрей, пожалуйста, давайте с вас начнем.
Я родился в том же городе, что и Лем, вырос, прожил тут всю свою жизнь, и я очень понимаю его чувства при виде домов, улиц, парков.
То есть... Да, наверное, надо сказать, что Лем оставил книгу воспоминаний, которая называется «Высокий замок», и которая о его детстве, юности и о работе памяти, и такой удивительный образ города, конечно.
Да. Но дело в том, что Лем разбросал следы своей любви к городу не только в «Высоком замке», но и во многих других книгах. Первая книга на польском языке, которую я прочел со словарем, продираясь через смыслы, были рассказы о пилоте Пирксе.
Пилот Пиркс – один из главных культовых персонажей нашей молодости.
Да. Мало того, что он очень непонятен по своей биографии, то это еще и мои двери, мой вход в польский язык, в понимание польскости.
Андрей, спасибо. Давайте, Галя.
Для меня, в первую очередь, Лем – это такая фигура, которую я уже как бы в взрослом возрасте открыла для себя не со стороны фантастики, а вот именно со стороны футурологии. Так случилось, что мне пришлось переводить «Тайну китайской комнаты» Лема, и это такая научно-фантастическая эссеистика, если можно так определить. И я открыла для себя вот Лема таким, каким я потом поняла, он хотел сам предстать. Человеком, который много мыслит, много думает и много анализирует и прогнозирует, что происходит в мире, что будет происходить. И вот с той стороны Лем для меня такая фигура очень важная. И тоже есть этот момент общего города. Я еще и живу недалеко от тех мест, где проживал Лем. И этот парк, в котором я всю жизнь гуляю. Это какие-то общие
это
места.
Это улица Богдана Лепкова сейчас?
Да, называется. Это улица Богдана Лепкова. Это рядом с университетом практически. Это вот этот иезуитский сад, который сейчас парк имени Ивана Франко. И фактически это те места, которые позволяют все время как бы встречаться между временем, между всеми этими невозможностями встретиться в реальности.
Галь, спасибо. Олес.
Я очень надеюсь, что имя Лема не будет так девальвировано нашими бизнесменами, как имя Мазаха. Потому что в Москве сейчас воспоминания о Мазахе, не все его читали, не все слышали. Только как родоначальники почему-то мазохизма. Но Лем, он провокатор, так как и я, и фантазер, или, как моя внучка говорит, выдумщик. Меня это всегда импонировало. Живу с ним в одном городе и очень надеюсь, что он отсюда и не уезжал.
А вот можно я сразу спрошу, конгресс будет долго. Давайте расскажем, что это такое.
В Галиции, там, где родился Лем и я, и многие из нас, слово «буйда» очень многослойное. Но в Варшаве, так же, как и в Киеве, не понимают полного смысла этого слова. Потому пока мы работаем над переводом.
Свет, пожалуйста, вы как философ технологий.
Я открыла Лема издалека. Не только я не со Львова, но и живу сейчас не в Украине, и живу сейчас в Канаде, где я именно преподаю историю технологий, кибернетику. И я открыла Лема оттуда, потому что как раз он очень интересно вернулся сейчас в контекст философии. У него есть, конечно, такие целые группы людей, много людей, которые любят Лема, переводят, говорят, делают конференции и так далее, но как-то он не присутствовал в контексте философском. И вот недавно вышел очень хороший перевод «Суммы технологий» Иоанна Зелинской.
Давайте скажем, что это его работа, которая вышла в 1964 году, и она для него самого, насколько я понимаю, она была основополагающей. Это такой футурологический проект, где он предсказывает и нанотехнологии, и общество информационных технологий, и так далее,
Но это очень интересная работа. Это как бы его было, ну, не художественная, конечно, но вот это такая научная эссеистика, в которой он прописал очень много идей, которые он развивает, как-то берет в каком-то спекулятивном уже контексте, работает с ними в своих романах. А это было именно продумывание именно вот научных текстов, теорий, очень интересное, детальное вот продумывание, которое ему потом очень помогло, кстати, вот как-то подвинуть эти идеи, развинуть их до какого-то такого абсолютно рискованного уже момента и так далее в своих художественных работах. И эта работа, очень много было дискуссий про нее, очень хороший перевод, и сама переводчица, которая из Польши, но сейчас живет в Британии, она очень известный философ технологий сама, и она как-то внесла вот Лема, и мы все про него заговорили, особенно в контексте постгуманизма, антропоцена и всех этих экологических проблем.
Спасибо, дорогая. Остап, пожалуйста.
Ну, я бы сказал, что я очень неправильный читатель Лема. Может, я бы даже рискнул сказать, что я невозможный читатель Лема. Потому что я, меня совершенно не интересует будущее. Ни футурология, ни любые литературные жанры, связанные с будущим, ни научная фантастика. И то, что я стал читателем Лема, это какая-то совершенная случайность и парадокс. Первый текст Лема, который я прочитал, это был «Высокий замок». Тот перевод уже довольно давний, который у нас вышел. И долгое время в книжных магазинах в Украине «Высокий замок» оставался единственным доступным переводом. И я остаюсь более-менее верным тому подходу, который вот тому входу, которым я тогда вошел в Лема. То есть я в Леме ищу скорее прошлое, чем будущее. Скорее невозможное прошлое, чем возможное будущее. И совсем недавно, когда вышла книга, прекрасная книга польская, исследовательницы Лемоведа Агнешки Гаевской, я понял, что это возможный подход к Лему, и очень интересный, и довольно новый. Могу сказать, что мое интуитивное восприятие Лема нашло теоретическую основу. Наконец я понял, что, может, и не такой я уже неправильный читатель Лема. Я ищу его следов в реальности, его следов в городской реальности, но и в интеллектуальной реальности современного города Львова и современной
традиции. Спасибо, это очень интересно. После того, как мы книгу прослушаем, я как раз хотела к этому вернуться.
Для меня Станислав Лем – это, наверное, сейчас прежде всего очень львовский писатель, и меня на самом деле очень трогает и завораживает, что все множество вселенных Лема, все его миры как бы концентрически расходятся от моего родного города. Это, конечно, не может не трогать. На самом деле я познакомилась с Лемом в детстве как с фантастом, наверное, как и большинство его читателей, да. Но затем, и вот сейчас, Лем для меня стал таким символом невидимости, что ли, именно вот следов в городе, потому что я тоже, как и многие здесь, в детстве гуляла в парке, который сейчас называется парк Ивана Франка, и до этого был Костюшка, и Иезуитским садом. И я никогда не знала, что это наш общий парк, что мы с Лемом соседи, если в пространстве, если не во времени. Меня, конечно же, поразила эта книжка Лема «Высокий замок». Он говорил, что это не роман, что это мемуары, но для меня вообще вот этот его дом на улице Лепкова, Лепкова 4 сейчас, мне кажется, Лем сделал из него прекрасный просто символ времени и памяти. Он даже говорил, что ему казалось в детстве, что завтра висит где-то под потолком, что оно там в квартире выше, а вчера в квартире ниже, да, то есть он вот жил в сегодня. И что есть какой-то момент, когда завтра опускается и вот приходит в сегодняшний день. Но потом он поднимался туда наверх, там его угощали какими-то зелеными леденцами, естественно, завтра там не было. И, ну, вообще вся вот эта книжка «Высокий замок», она вот тоненькая и маленькая на первый взгляд, но для меня она стала просто очень важной, настолько важной, что в этой квартире я поселила героев своей последней книжки художественной. Я исследую свою память всегда, да, как и любой писатель, и мне важно исследовать так называемую постпамять, то, что мне рассказывали, и то, что я могу услышать, да, от людей в городе и прочитать от человека, который во Львов, к сожалению, так никогда и не вернулся, от Станислава Лема.
Львов, город Лема. Повтор программы 2017 года к столетию Станислава Лема.
Вот я Андрею сейчас опять отдам микрофон. О чем я хотела поговорить? Ну, знаете, вот во всех источниках про Лема можно прочесть одну такую простую вещь, что он родился во Львове в 21 году и уехал отсюда в 46-м, что он учился на медицинском факультете, но во время фашистской оккупации был вынужден работать механиком и слесарем, и семья жила по поддельным документам, и все родственники погибли. Вот мне кажется, что... Да, и в 46-м он уезжает от Советов, потому что, ну, в общем, он был антисоветским образом настроен, и в Польше уже потом был диссидентом. Вот этот период, он очень такой волнующий. Как он жил во времена оккупации, и как это... Ну, я не знаю, вот ходить по тем же улицам, наверняка он был свидетелем какой-то части львовского погрома. Я уж совсем вот так грубо говорю. Или, по крайней мере, конечно, он все про это знал. Вот это как-то влияет на его творчество, по-вашему, Андрей? Потому что мы привыкли думать про Лема, что это такой великая мировая фигура. Очень американским образом, значит, задействованная, поскольку он был в этом американском обществе фантастов и так далее, и так далее. Вот эта вот тонкая перцепция, связанная с Холокостом, мне кажется, исчезает из его образа такого, ну, популярного. Что думаете?
Об этом, конечно, можно говорить долго. Я попытаюсь очень коротко и с многочисленными потерями об этом сказать. Дело в том, что Лем сам себя фантастом не считал. Он считал себя философом. И так его воспринимали в немецкоязычных странах. И он всюду там в энциклопедиях именно так и был написан. Это очень важно. Он в своих произведениях научную фантастику считал только поводом для того, чтобы сказать о каких-то существенных вещах, в том числе и о тех, которые были зафиксированы в его биографии. Тут Остап уже вспомнил о замечательной книжке Агнешки Гаевской «Шоа и звезды. Прошлое в прозе Станислава Лема». Эта книжка совершила полную революцию в лемоведении и показала нам совершенно другой подход к этому писателю. И мы сейчас понимаем, что когда он описывает путешествие одиноких космонавтов Иона Тихого там, или Пирса, или кого-то еще в небольшой закрытой жестяной коробке космического корабля, то он пишет о судьбе и ощущениях еврея, который прячется где-то от нацистов во время Шоа, в одиночестве, в шкафу, под кроватью, в замкнутом пространстве, не имея возможности контактировать с другими. Когда он описывает трагедию космического корабля, который гибнет без запасов воздуха, а рядом на другом корабле танцуют, поют, развлекаются и живут в полную жизнь, то он описывает ситуацию, которую Милош описал в «Кампо ди Фьори», то есть гибель Варшавского гетто, гибель евреев, там заключенных, в то время как вокруг люди живут обыкновенной своей жизнью. Лем написал очень много вещей, которые касаются его еврейской идентичности и его еврейской драмы во время Второй мировой войны, но они были зашифрованы через цензуру, через то, что он не мог об этом прямо сказать. Он хотел от этого спрятаться. Для него это была страшная травма. Он не хотел повторения этой травмы, поэтому, я считаю, он не вернулся в этот город, чтобы не пережить эту травму и не сломаться окончательно. Лем вынужден был во время войны прятаться, вероятнее всего платить и тем, у кого он пребывал, и часто шантажистам. Это реальность тех дней. Он это описал в одной из своих ранних повестей, которая была издана в 60-х годах, но он потом запретил ее переиздавать. «Операция Райнхард» она называется. Значит, выжил он и его отец и мать. Это исключительная ситуация, потому что из 102 тысяч львовских евреев живых после войны осталось 800 человек. Погибли почти все его родственники. Америке. В первый же день погрома, скажем, был расстрелян его двоюродный брат Генрих Гешелес, редактор ежедневной львовской газеты «Хвиля» на польском языке. Сам Лем, вероятнее всего, был участником этих страшных событий и описал это в своем романе «Голос Пана». По-русски это было переведено как «Голос неба» или потом «Голос Господа». Кстати, в первом издании русского перевода в 71 году эту сцену исключили из романа, значит, в русском переводе.
Потому что догадались, что это значит.
Потому что догадались, о чем это. Это фантастический роман, но там есть такая вставка, рассказ профессора-еврея Рапопорта из Восточной Европы о том, что якобы в 42 году, конечно же, в 41-м, в июле, он в каком-то восточноевропейском городе, конечно же, во Львове, попал в облаву, и его привели нацисты в тюрьму горящую, это Бригитки, рядом, за 100 метров от места, где жил Лем, и, вероятно, он тоже там пребывал, и он видел вот этот ужасный расстрел нацистами тех людей, которые они схватили на улице. Сначала их заставили убирать тела расстрелянных энковидистами заключенных, а потом 1000 просто расстреляли, потому что такое указание. Остальных отпустили. И вот этот момент, то, что Лем оказался в числе остальных, которых отпустили, я так подозреваю, убедил его на всю жизнь, что главное в жизни – это случайность.
Андрей Павлович, спасибо. Галина Круг.
И что интересно, что действительно очень много внутренних табу все-таки существовало и у самого Лема. То есть были темы, которые он не говорил о своей еврейской вот этой крови, о этой проблеме, хотя она угадывалась где-то, но на откровенные вопросы он ничего не отвечал. И, наверное, одна из проблем невозвращения Лема во Львов, это была проблема нежелания оказаться опять в том же месте, где вот травматический какой-то очень тяжелый жизненный опыт вытеснил как бы из памяти эти годы. И даже когда я возвращалась, и я прочитывала уже эту «Тайную китайской комнаты» Лема, там, и, наверное, это будет такой шаг в сторону постгуманизма, Лем, когда он говорит о штучном интеллекте, искусственном интеллекте, когда он говорит о проблемах разных технологий, которые вот дополнят вот это будущее человеческое, он пытается говорить на самом деле о проблеме человека и гуманизма как такового. И фактически для меня то, что Лем делает в своих футурологических книжках, он пытается комментировать то, что не прочитали, не прочли, не допоняли в его фантастике.
Галь, спасибо. Я вот Светлане хочу отдать микрофон с тем, чтобы вы сказали нам про концепт постгуманизма, в который Лем укладывается, и действительно ли это связано с его биографическими чертами, или ну как-то иначе это устроено?
И Андрей, и Галя уже отметили несколько очень интересных моментов, которые можно проследить в биографии. Мы говорим про роль случая в его жизни, и случай – это такая фактически очень важная философская категория и в кибернетике, и вообще в социологических науках этого времени. И также вот Галя сейчас сказала про роль технологии, это мы говорим про 60-е годы, изменение человеческого тела, человеческого мозга. Но вообще, если говорить про пост гуманизм, который есть как бы реакция на гуманизм, где человек был абсолютной ценностью по сравнению с другими формами жизни, по сравнению с природой как таковой. И это имело некоторые, можно сказать, негативные последствия, например, в процессе индустриализации, в процессе нивеляции других форм жизни. И вот этот постгуманизм стал вот такой реакцией. Внимание на жизнь как таковую, вопрос, что же такое жизнь.
Кстати, вот в свете там, не знаю, главной книжки, ну, в нашем представлении, общем, «Солярис», я правильно понимаю, что постгуманизм говорит нам о том, что человек вовсе не венец природы, что есть нечто, что может оказаться гораздо интереснее или там равноправным каким-то другим, с которым нужно обязательно вступать.
Абсолютно правильно. Общение. Вообще, мне кажется, что «Солярис» это роман о кризисе гуманизма. Это медитация про новую коммуникацию, про новый способ общения, такого общения, которое не попадает в понимание человека, которое человек не может как бы даже зафиксировать. То есть астронавты прилетают, встречаются с этой планетой, с этим океаном, вступают с ним связь, коммуникация происходит тем, что они как бы видят вот эти другие какие-то формы жизни, которые они не знают, галлюцинация или не галлюцинация, но они не воспринимают это как коммуникацию, хотя планета с ними общается. Мне кажется, вот Лем тут очень-очень важен, и особенно сегодня, когда мы говорим фактически про экологическую катастрофу и про наше место среди всех возможных форм жизни, которые мы, может быть, даже не можем сейчас просто и думать про них.
А я думаю, что это важно еще и в том смысле, что когда мы вообще говорим о, ну, не знаю, последние 20-летия, о проблемах беженцев, о проблемах другого вообще, о проблемах меньшинств национальных, о проблемах отношений первого мира с так называемым третьим миром, все это абсолютно описывается лемовскими концепциями. Я хочу перейти к более веселой части нашего разговора. Это к Олюсю Дзендре, который сказал, что Лем был провокатором и фантазером.
Про коммуникацию. Это проблема проблем, которая действительно в Солярисе была поднята, и которая сегодня не разрешена и вряд ли когда-нибудь будет разрешена. Все мы сами эгоцентричны, и общаться нам тяжело, только культура позволяет находить общие какие-то знаменатели. Это проблема проблем. Лем не вернулся, вот я услышал фразу, она меня чуть задела, так как я львовянин в шестом колене, и меня это задевает, когда говорят о тех, кто не вернулся.
Меня интересуют ваши культурные усилия. Это попытка его вернуть сюда, или это все-таки ну, как-то по-другому?
Да, вернуть. Многих львовян, которые задумывались на эту тему, которые вечером смотрят в потолок, не видя там будущее, и задумываясь о том, что кто-то для себя этот дом строил, это многих людей волнует, и это очень сложная для таких пограничных городов, как Львов, эта тема.
Спасибо, Остап. Продолжаем разговор про сохранение следов в городском пространстве, в интеллектуальном пространстве.
Ну, на самом деле, мне кажется, что в контексте Лема во Львове сейчас, в современном контексте, можно и нужно говорить о бесследии некотором. Следов Лема, реальных следов Лема во Львове, материальных, я имею в виду, очень мало.
Ну, то есть дом и гимназия, я правильно понимаю?
Дом и гимназия, но нет даже мемориальной доски на доме Лема. Ну, с одной стороны, это, конечно, ситуация, которая взывает к возмущению. Там можно, может быть, даже и нужно это воспринимать как что-то очень неестественное. То, что не существует материальных следов памяти
о Леме. Мне признаться, это правда странно. Это, ну, как бы великий человек, и почему это не так?
Да, но с другой стороны, в этом есть что-то естественное, потому что тот Львов, о котором мы читаем в «Высоком замке», о котором мы читаем в его автобиографии, которую он написал в 80-х уже годах на немецком языке, она называется «Mein Leben». И оттуда мы знаем, в польском переводе эта автобиография называется очень симптоматично, она называется «Случай и порядок». И тот образ города, который он оставил в этих текстах, очень полярный. С одной стороны, это время и место абсолютного счастья между 21-м и 39-м или 41-м годами. Там этот период, период первой советской оккупации для Лема был довольно неоднозначным. А, конечно, это период его такой некоторой жизненной драмы, потому что ему не удалось поступить в политехнику. Это была для него мечта большая. Да? Естественно, он хотел изучать технические науки. Но второй период между 41-м и 46-м годами – это период абсолютного жизненного ада. То есть для Лема Львов имеет и всегда имел два знака – абсолютный плюс и абсолютный минус. И реального города между этими двумя полярностями, между этими двумя абсолютными знаками быть не могло. Один из вариантов ответа, почему Лем не хотел возвращаться во Львов.
Спасибо. У Андрея есть комментарии?
Да, есть. То, что Лем выехал из Львова в 46-м году, это миф, который он сам о себе создал. Документы, которые опубликованы Агнешкой Гаевской, свидетельствуют, что семья Лема выехала в июне 1945 года. То есть начался выезд поляков в сентябре 44-го, и он продолжался до конца 46-го. Это было более-менее посередине, то есть уже нельзя было вывезти все имущество, в том числе они очень сожалели о библиотеке огромной отцовской, которую он написал в Высоком замке. Но это еще и не была такая уже очень тяжелая и стесненная вывозка, как в конце 1946 года. То есть это более-менее посередине, по доброй воле и в полном сознании. Без мебели, но в полном сознании, что они оставляют. Значит, мы должны понимать, что Лем был в годы своего проживания во Львове мальчиком, юношей, то есть он тут не построил домов, он тут не написал великих книг, то есть мемориализовать можно дом, в котором он родился, и который он написал, дорогу из дома в гимназию, цукерню Залевского, то есть кондитерскую Залевского, которую он замечательно описал, которая на проспекте Шевченко существует, какие-то ресторанчики, кинотеатры и другие места, в которых он бывал ребенком с родителями, которые составляли часть того пейзажа. И мы это попытались сделать. Ну, улицы Лема во Львове нет. Дело в том, что волна изменений названий улиц была во Львове в 91 году. Лему оставалось еще 15 лет жить в относительном здравии, то есть он умер только в 2006 году, после этого улицы не переименовывали во Львове. Табличек памяти нет на мемориальных объектах многих деятелей. И наша задача именно объяснить львовянам, почему они там должны появиться.
Я хочу коротко дополнить то, что сказал Андрей. Во-первых, ну, я не соглашусь с тем, что во Львове не переименовывали улицы, переименовывали. Мне кажется, это не самое важное. Даже мемориальная доска – это не самое важное. Важнее то, чтобы Лем начал существовать в городском тексте. И в этом смысле у нас есть уникальное положение в месте и времени. У нас, у современных львовян, потому что у нас, естественно, есть возможность посмотреть на Лема так, как на него трудно посмотреть с другого места. Мы, как люди, живущие в топографии, описанной, мифологизированной им, превращенной им в очень личный текст, мы можем, живя здесь, на нее непосредственно опираться. Это то же самое, что уже в значительной мере сделано с Драгобычем Бруно Шульца.
Львов, город Лема. Повтор программы 2017 года к столетию Станислава Лема.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Конец сезона. Герои театра и труда. Итоги театрального и выставочного сезонов 2021 года и начало нового художественного цикла в Москве. Комментирует историк и просвещенный зритель Константин Львов. Сегодня первая часть разговора об искусстве, как оно возможно в темные политические времена.
Меня совершенно поражает, как вы серьезный историк, исследователь и сотрудник мемориала, то есть человек, который имеет дело с довольно трагическими событиями, успеваете следить за какими-то главными культурными явлениями, за Большим театром, за Московским международным кинофестивалем, я уж не говорю про все выставки. Вот как выстраивается эта биографическая ветка? И мне кажется, что вы кого-то имеете в виду, кто поступал примерно так же.
Такой образ жизни, он вполне укладывается в достаточно такую свойственную российскому обществу, российской жизни, шизофреническую модель. И поведение, и какого-то такого мироощущения. Это и от политической жизни, идет. И, ну, о такой общественной морали, пожалуй, даже в советских времен, когда человек днем там принимал участие на службе в каких-то партсобраниях, в общественной жизни, клеймил капитализм, боролся за социализм и за его победу, а потом вечером приходил домой и в кругу домашних, близких людей говорил диаметрально противоположные вещи, а может быть даже и делал диаметрально противоположные вещи. И сейчас, поскольку у нас за последние там, два десятилетия такой произошел серьезный откат в общественной модели к советской системе, и значит, вот эта шизофреническая модель, она возрождается. Ну, а потом все-таки наблюдение за культурной жизнью, оно, ну, всегда составляло и отнимало половину у меня времени и жизни. Ну, и потом все-таки как профессионально я с этим так же связан, как и с историей преступлений советского режима и репрессий. Ну, а светская жизнь, это все-таки у нас под светской жизнью подразумевается совсем совершенно третье. И в ней-то я как раз не участвую.
Давайте поговорим о Большом театре и его спектаклях, которые вы посещали в этом сезоне, да, вот начиная с сентября. Потому что, как вы заметили в частной переписке, Большой театр – это всегда было такой моделью культурной.
Это как уменьшенная копия. В принципе, это не один Большой театр, вот как институция, и представляет собой уменьшенную модель там, российского государства и, может быть, общества. Но он действительно очень не подходит, потому что он и по своему такому положению, ну, там, придворному, государственному, очень близок к центральной власти. Ну, как бы это не секрет, что там часть мест в зрительном зале, на исторической, ну, большой сцене, распределяет администрация президента. Ну, и всегда он был таким и отчасти режимным, и государственным местом. Вот. Потом, конечно, сама культурная среда Большого театра, она такая очень имперская. Ну, все мы знаем, там, при уважении к оперной труппе и к ряду постановок в Большом театре, но все-таки Большой театр, он ассоциируется с балетом. С балетной труппой Большого театра. И это, наверное, такая, ну, довольно уникальная сравнительно с европейскими и с американскими схема, даже вот в ценах она отражается. Потому что везде, если вы посмотрите в европейских театрах, там примерно в 1.5-2 раза билеты на оперы стоят дороже, чем на балет. У нас ровно наоборот. И это лишний раз, наверное, подчеркивает значимость балетной труппы Большого театра, которая и во времена Российской империи, да, это был императорский балет. И в советские времена это было, ну, такое вот олицетворение, и причем не только вариант для внутреннего мира, но и для мира внешнего, для другой страны, живущих по другую сторону железного занавеса. Это был вот такой вот фасад советского ампира. Естественно. Вот эта роль Большого театра и балета Большого театра, она как-то снова становится в центр внимания. Ну да, вот в этом сезоне так получилось, в силу того, что, конечно, от карантина, от того, что куда-то поехать, это, ну, прямо подвиг. И много стараний, какой-то и бюрократической, и прочей волокиты. Поэтому вот возникла такая стихийная идея, что надо посвятить этот сезон Большому театру.
Какие-то премьеры балетные в этом году были? Я имею в виду, например,
да,
что из классики, которую вдруг решили реинновировать?
Значит, премьера, но она скорее прошлого сезона. В апреле им дали «Золотую маску». Это возобновление «Капитальной Жизели». То есть, с одной стороны, это предельно такая классическая постановка «Адан Петипа», но с другой стороны, это новая версия Ратманского и «Бурлаки». Это раз. Во-вторых, совершенно новый балет, то есть это мировая премьера в Большом театре, поставленная хореографом европейским Шпуком «Орландо» по роману Вирджинии Вулф. И это совсем другое. То есть по танцу это неоклассицизм, но по содержанию, по эстетике это, во-первых, европейский модернизм, а во-вторых, ну, она такая, конечно, балетная история, травестийная. Ну, во-первых, там сам персонаж, да, он сначала мужчина, потом он становится,
да,
женщиной.
Да, нет, это известно.
Вот. А танцует его там женщина. То есть там пол не меняется у танцовщиков. А с другой стороны, там все-таки вот эти травестийные элементы, они усилены тем, что партию, ну, она небольшая, но важная партия, королевы Елизаветы I, ее исполняет мужчина-танцовщик. И это напоминает, безусловно, неснятую часть Ивана Грозного, где Елизавету должен был играть, и есть там кусочки съемок, и фотопробы, и Михаил Ром у Эйзенштейна.
Мы должны напомнить, что был эпизод исторической переписки Ивана Грозного и Елизаветы, и буквально он к ней сватался.
Сватался, но в то же время называл ее пошлой женщиной, которая зачем-то подчиняется и прислушивается в парламенте мнению простолюдинов. А вот не то, что Иван Грозный. Иван Грозный, ну, что же он? Персонаж балета Большого театра. И он там идет в репертуаре, постановка Григоровича классическая, она там продолжает быть. И она тоже такой довольно носит, ну, политический характер. Потому что ведь в балете «Иван Грозный» Григорович, он изначально следовал вот этой вот концепции эйзенштейновского фильма. То есть хороший царь и ужасное окружение. И в этом, в балете Григоровича, там же, ну вот, два антагониста. Есть Иван Грозный, он любит жену, и справедливый, и присоединяет к московскому царству Казань. А кто его главный оппонент? Это Курбский, который, с одной стороны, он либерал, с другой стороны, он смутьян и заговорщик, с третьей стороны, он беглец-эмигрант, и с четвертой стороны его еще отвергают женщины, в то время как Ивана Грозного они любят. То есть здесь, да, эти вот такие акценты, они, ну, поставлены совершенно недвусмысленно. Ну и вообще, как Большой театр, он такой хороший барометр для не только культурной, но и общественной жизни. Сейчас они поставили, вот в прошлом сезоне, и тоже за это Москву получили, Садко Черняков поставил. Но Садко – это художник власти. И вообще, ход как бы художник и общество.
Но Черняков же такой известный мастер европейской красоты на сцене. И очень такой четко структурно выстроенный. А что там с декорациями в этом мире Садко? Это похоже на сталинский ампир? Или похоже, наоборот, на кислотные сны?
В целом концепцию Садко можно прочесть как такой алкоголический трип главного героя. Садко. И вот в каком состоянии он попадает в этот подземный мир, трудно сказать, но там такие зверушки очень забавные, эти морские. Но не более того. Нет, на ампир это никак не похоже. На ампир что похоже? Ну, это такой советский ампир. И ВДНХ, это, конечно, «Светлый ручей» балета. Ну, тоже Ратманского там постановка идет, но она тоже не первый сезон идет. Там все присутствует. Тоже с травести и с переодеваний.
Факты художественного сезона в Москве глазами историка и денди Константина Львова.
Давайте поговорим о присутствии или о наличии спектакля Кирилла Серебренникова в Большом театре. Сейчас, после того, как он лишился поста Гоголь-центра, его спектакли в репертуаре кажутся чуть ли не фрондой. Давайте про «Золотого петушка» для начала.
Ну, «Золотой петушок», я не знаю, он сейчас остался. Мне кажется, его уже просто нет в репертуаре. Идут, и они есть в репертуаре, в этом сезоне были балеты, которые он, Серебренников, делал как режиссер, а хореографом выступал Юрий Посохов, а музыку писал молодой композитор Илья Демуцкий. То есть речь идет о балете «Герой нашего времени» по роману Лермонтова. И там никакого политического подтекста нет. Ну, это, условно говоря, инсценировка трех новелл из этого романа?
Вообще-то, «Герой настоящего времени», если читать по-настоящему, он и так-то сам по себе весьма политизированное произведение. То есть, если просто представить, что дело происходит на Северном Кавказе, и, в общем, вот этот контекст двух чеченских войн, как мне показалось, все-таки присутствует там.
Конечно, хорошее, талантливое произведение, оно всегда будет актуальным. И это касается и романа Лермонтова, и, конечно, это касается балета. Тут можно сказать о том, что инвалиды-то там настоящие. Но другое дело, что они офицеры, они, может быть, там не инвалиды войн или там рядовые, но инвалиды самоделишные.
Но они там танцуют.
Вообще это такой музыкально-танцевальный ансамбль, но они колясочники, поэтому тут о танце можно говорить с некоторой условностью, да? В принципе, здесь дело даже, может быть, вот в этом романе «Герой нашего времени» не столько в «Кавказских войнах», сколько вообще во времени создания и вот в этой Николаевской эпохе. А это и балет в Большом театре идет вот по роману Лермонтова, и по роману в стихах Пушкина идет «Онегин». Ну, в общем, Онегин и Печорин – люди родственные друг другу, литературные персонажи. Они герои вот этого николаевского глухого безвременья, которое довольно хорошо проецируется и вот как модель политического режима николаевского, и взаимоотношений интеллигенции, которая как раз тогда только появилась в России, на их взаимоотношения с властью, с народом. Вот николаевское время, оно очень близко нам, идейно. И вот с этой точки зрения обе постановки, они очень важные. Потому что вот даже если посмотреть по сюжету, ну, с какого черта Онегин с Ленским устроили смертоубийство? Именно от вот этой выключенности из общественной жизни. Люди вот замыкались в частной и сходили медленно с ума. И вот это безумие, а мы тут возвращаемся к теме шизофрении, которая тоже нервное заболевание. Это довольно интересная тема о ненормальности в России николаевской эпохи. Или там, ну, начиная там с последних лет царствования Александра I, когда реакция началась. Там много кого можно вспомнить. И поэта Батюшкова, и художника Федотова, которые сошли с ума. У Федотова есть рисунки, вот эти уже безумные, когда император Николай II разглядывает в лупу живописца Федотова. Там, ну, подпись соответствующая. И Батюшков, который, пока его лечили в Германии, был тише воды ниже травы. Но когда повезли в Россию, он сразу стал агрессивным. Здесь можно вспомнить и персонажей такого натуралиста, писателя Якова Будкова, который был современником Достоевского, и они одновременно и дебютировали, то есть, ну, там с разницей в месяц, вот «Бедные люди» Достоевского вышел повесть, и вышел сборник рассказов Будкова «Петербургские вершины». А там прямо такая четкая линия, что, ну, там 9, по-моему, рассказов, и в части из них, и потом в повестях Будкова. Просто он, ну, умер очень рано. Там герои сходят с ума. По разным причинам, но они сходят с ума. В общем, это такая тема очень богатая. И душевные и нравственные болезни там персонажей или частных лиц, или даже там каких-то людей не частных, а ведущих вполне общественную жизнь. Когда вот их набирается какая-то сумма, это уже показатель, ну, такой вот душевной болезни общества.
Болезни времени, да, да. Ну и давайте поговорим о Нурееве. Это спектакль Серебренникова, который вызвал, по-моему, какой-то общественный скандал.
Это довольно давняя история. Сейчас уже я не знаю, не стоит ли подробно на ней останавливаться, потому что, ну, спектакль идет благополучно и пользуется популярностью зрительской, и в репертуаре есть. Там просто почти одновременно с началом дела «Седьмой студии» должна была быть премьера, и вот на генеральном прогоне директор театра Урин после генерального прогона, он вышел на сцену и заявил, что, вы знаете, мы задерживаем премьеру, потому что спектакль сырой.
Ну, тогда, естественно, появились комментарии, что спектакль откладывают, задерживают или, может, вообще снимут из-за откровенного рассказа о гомосексуальности Нуреева. Это не было никаким секретом вообще. Ну, вообще-то ни для кого из биографов, из людей, которые знают и любит балеты, и этого танцовщика, но почему-то опять вот какие-то неоконсервативные голоса были вокруг этого.
Может быть. Но, во всяком случае, он сейчас, балет этот есть, и он существует, там эта тема сексуальной ориентации Нуриева, она никак не купирована и не замалчивается. Вот можно увидеть, что, да, там, скажем, при всех оговорках, и они там не зацикливаются на гомосексуальности, на ориентации Вирджинии Вулф, или там Circle West, который посвящен роман Орландо, собственно, который является прототипом Орландо. Но, тем не менее, балет это тоже присутствует. В «Лебедином озере» там, ну, она давно уже во всех советских постановках, там какие-то намеки на гомосексуализм, они исключены. Хотя, конечно, изначально, вот в прижизненных постановках Чайковского, вот это увлечение принца лебедями, оно, конечно, и символический, и недвусмысленный характер носило. И там была большая партия, но ее давно уже убрали. С начала, наверное, 20 века такой, я не помню, но он придворный и одновременно друг, там то ли барон, то ли что-то в этом роде, Бенно, друг принца Зигфрида. И был даже при жизни Чайковского такое исполнение в Пражском музыкальном театре, и дирижировал сам Петр Ильич, и они там ставили второй акт. Так вот, этого друга Бенна, у которого была очень большая партия, танцевала балерина, женщина. То есть увлечение лебедями – это своего рода такое замещение, наверное, было задумано еще самим Чайковским. Ну и как бы это в известном смысле возродилось, вот, допустим, в известной постановке Боурна, где лебедей танцуют мужчины. Понятно, о чем он думал. Но у нас это в Большом театре это никак не присутствует.
Ну хорошо, давайте к Нурееву вернемся. Красивый спектакль со всей восточной роскошью, которую Нуреев любил, или же напротив?
Нет, он Нуреев, он достойный спектакль, и там все в порядке.
Кто танцует главную роль?
А там же, ой, там составов очень много.
И там меняется, по-моему, несколько...
Нет, там Нуреев, он один. Это герой нашего времени. Там в каждой новелле Печорина танцуют разные танцовщики. А здесь один, ну, просто составов очень много. Здесь уже, ну, более-менее как повезет, кому кто нравится. Но герой нашего времени – это такое знаковое словосочетание и значимое, потому что оно, как вот если говорить о мире культуры российской, кто является героем нашего времени. И тут можно просто не о музыкальном театре, а о драматическом, потому что, ну, не секрет, что сейчас нынешний российский театр, он, конечно, режиссерский. И... А здесь, наверное, можно вот каких-то два полюса, да? Кто герой нашего времени, режиссер Серебренников или Богомолов? Вот это интересное противопоставление, потому что, с одной стороны, конечно, Серебренников, безусловно, герой, и вот это уголовное преследование, а и в то же время его такая неустанная работа, что человек там и под домашним арестом, и под судом, и едва ли не в тюрьме, но он продолжал ставить, и еще и это наложилось на карантин, но человек продолжал выпускать спектакли. И дай бог ему еще продолжать, неважно где. С другой стороны, есть и другой безусловный герой, это режиссер Константин Богомолов. И у одного, и у другого театр, ну, у Серебренникова до недавнего времени был, да, который они возглавляют. И, безусловно, конечно, по как бы востребованности, цитируемости и вниманию со стороны других людей, причем занятых в совершенно разных сферах. И мне кажется, что Богомолов, как, может быть, это не досадно было бы, а вот все-таки он герой нашего времени в этом смысле. Потому что... Да, в каком, это нужно пояснить. Потому что, во-первых, театр Богомолова, речь не идет о театре на Малой Бронной, а речь идет вот о том театре, который он делает на Львой площадке. Он, конечно, предельно тоталитарный театр. Потому что достаточно просто посмотреть, как, что актеры все говорят с одинаковой интонацией, и эту интонацию им ставят именно Богомолов. Это во-первых. Во-вторых, то, что Константин Богомолов почти всегда обращается, ну, очень часто обращается к классике. И он ее препарирует и переделывает. С одной стороны, он там, ну, безусловно, соблюдает, не приписывая ничего, там какие-то страницы, ну, в основном, конечно, диалоги, поскольку речь идет о театре, из классических произведений, там, того же самого Достоевского. А с другой стороны, он все переворачивает с ног на голову. И в этом тоже проявление его тоталитаризма, но уже не по отношению к актерам, а, конечно, по отношению к зрителям. Да, он сопровождает произнесение точных диалогов, но какими-то, но своими титрами, которые проецируются на сцену. Или, скажем, перенося сцены из одного романа в другой, как он это делает, перенося легенду об инквизиторе из Карамазовых, спектакль «Бесы». То есть вот это очень важно. Потом еще, мне кажется, очень важно то, что и вот это проявление тоталитаризма богомоловского. Вот мне кажется, что наиболее такой в этом сезоне, я во всяком случае видел спектакль, характеризующий вот наше время и движение, вектор развития российской культуры, не только, может быть, в театре. Этот спектакль, он идет на сцене театра на Малой Бронной, поставила его по своей пьесе Денисова «Бэтмен против Брежнева». Но, конечно, художественное руководство Богомолова там очень чувствуется. И это очень дипломатичный спектакль, потому что там смысл заключается в том, что вот комиксовый герой, вот этот Супермен Бэтмен, он существовал в Советском Союзе в застойные времена. В него перевоплощался скромный советский журналист Дудочкин. И он там совершал различные добрые дела, там какой-то налет предотвратил на сберкассу, вытащил упавшую ткачиху в воду, ну и еще там разные подвиги. Конечно, Дудочкин это имеется в виду, и он такой рохля, и жена его пилит, зарабатывает он мало, и за границу его не пускают. Это, конечно, деточки на части, такой вот благородный.
Персонаж «Берегись автомобиля».
Да, да. Но с другой стороны, там действует вот этот вот Бэтмен. Там действует и Брежнев. Настоящий Брежнев, генсек. Играет его женщина, актриса Лапшина. И очень смешно. Прям вот большая удача, творческое достижение. И в какой-то момент их судьбы пересекаются. Более того, Брежнев там со временем, он просто уходит на покой и поселяется в квартире у Дудочкина. Ну, это ладно. Но самое главное, то, что с какого-то момента, вот в этих застойных лет, Бэтмен Дудочкин, это становится проектом спецслужб. То есть, вот эта его деятельность, это попытка спасения Советского Союза, вступившего в период кризиса. И таким образом получается, что концепция спектакля, она совершенно такая недвусмысленная. С одной стороны, вот этот вот творческий деятель, а он еще пишет в стол роман, то есть, ну, он не просто журналист, а он и там какой-то такой диссидентствующий, естественно, а он еще и писатель гибридный, то есть творческий человек. Он может и должен сотрудничать с властью. Вот в рамках хотя бы такого проекта вот этого «Бэтмена безумного». Во-вторых, конечно, то, что вождь, хороший вождь и правитель в нашей стране, это такой престарелый, мудрёный и уже вот наевшийся, а не какие-то там молодые радикалы. В-третьих, то, что там в этом спектакле, ну, лишний раз так очень выразительно и, надо сказать, бодро и талантливо, и в доходчивой форме, и это, конечно, такая красивая сказка о недавнем вот этом застойном именно советском прошлом. В-четвертых, то, что где диссидентство, там и доносительство. И вот этот Дудочкин, при всем том, что он Бэтмен и прочее, Но там какая-то такая странная фигура умолчания, но похоже, что донос на своего непосредственного начальника, там, главу отдела в газете, где он работал, написал не кто-нибудь, а он сам. Вот так вот неожиданно. Вот и диссидент. То есть вот, поскольку в этом спектакле в творческом методе Денисовой, конечно, видно влияние Богомолова, то это тоже, наверное, проявление его тоталитарного таланта, почему мы и говорим, что герой.
Герои театра и труда. Разговор с историком Константином Львовым будет продолжен через неделю.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.